Ну что, начинаем наш эфир, и, как и обещали, представляем вам нашего гостя. Сегодня у нас в студии Сергей Шелин, политический обозреватель агентства «Росбалт». Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Мы считаем, что в 2015 году мы будем много говорить о политике, потому что, несомненным образом, это главный тренд конца 2015 года, политическая жизнь волшебным образом как-то ожила.
Ну, придется о ней говорить, деваться некуда, согласен.
Как там? Это хорошие новости.
Как там говорили великие, если ты не занимаешься политикой, да, то она занимается тобой.
Совершенно верно, я думаю, что и мы займемся политикой, она нами займется, такое взаимное будет взаимодействие.
Мы займемся так же, как Александр Левенталь, который у нас на дальних рубежах нашей родины, поддерживает идею президента Путина всем евреям, которые притесняются, преследуются и подвергаются антисемитизму в этой страшной территории, которую мы называем термином «Европа», приезжать жить в еврейское АО. Вот туда.
Это очень симпатичная история, но я думаю, такая скорее словесная, потому что, да, действительно, довольно много евреев, сравнительно много евреев уезжают сейчас из Франции, но они уезжают в Израиль. И я не то чтобы там кладу, что ли, голову на отсечение, но мне кажется, что еврейская автономная область не выдержит конкуренции с Израилем. И, скорее всего...
Зачем вы так обербиджете?
Ну, нет, может быть, нет. Ну, на самом деле, будет интересно, да, посмотреть на приезд французских евреев, там, не знаю, в бербиджанский аэропорт.
Наша ставка ноль с Николаем. То есть ноль человек. Входящие ноль.
Мне тоже так кажется, однако посмотрим на ход событий.
Эта новость, вот скажите, когда вы ее услышали из уст президента, ну, в переложении, конечно же, там, про государственных СМИ, вот вы как вы на это отреагировали? Потому что, когда это прозвучало, первая моя была реакция, да ну, это какая-то шутка, прикол, глум быть не может.
Дело в том, что, конечно, в этом есть много от шутки, но очень много от шутки вообще вот в нашем таком, политическом дискурсе, в заявлениях наших высших лиц, начиная с первого. Они говорят, ну, не о тех событиях, которые на самом деле могут произойти там реально, а в основном, ну, о каких-то искусственных событиях. Там. То же самое в большой мере и пропагандистская машина тоже рассказывает нам про историю, про жизнь, совместную жизнь, я не помню, козла и кого еще...
И тигра, Амур, и Тимур.
Да, это тоже такое, скорее, что-то анекдотическое в этом чувствуется. Но, тем не менее, эта страна живет вот, новостями о совместном проживании тигра и козла.
Ну, не худшая пара.
Да, я полностью с вами согласен. Я поддерживаю их альянс.
Тандем.
Но мне просто кажется, что в нашей державе есть более важные проблемы, которым лучше бы заниматься всем, так сказать, сверху донизу.
Если мы уже упомянули с вами один из проектов Иосифа Виссарионовича Сталина, а еврейское АО — это, в общем-то, понятно, чей проект. Другая есть история, и другие его проекты мы сегодня тоже обсуждали. Комиссия по Госстайне отказалась рассекречивать архив НКВД, КГБ 17 по 91 год. Как мы понимаем, у нас теперь следующая дата — это 2044. Вот тогда мы встречаемся в этой студии и обсуждаем свежие новости о том, какие там интересные есть бумаги, подписи, решения. Как вы эту новость восприняли, и удивила ли она вас? И ждать ли нам при нашей жизни информации о тех прекрасных временах?
Ну, при нашей жизни не знаю. Будем надеяться, что мы все будем жить долго, так что все может произойти. Но в ближайшее время, конечно, нет. Нисколько не удивила эта новость, потому что зачем что-то раскрывать, когда можно не раскрывать? Даже если предположить, что там ничего особенного и нету, все равно на всякий случай, ну, сейчас вот такая атмосфера, что на всякий случай лишнего людям сообщать незачем.
Сергей Шелин, политический обозреватель агентства «Росбалт» в студии «Фонтанка Офис». Я должен сориентировать наших пользователей и читателей. Друзья, в наших группах, в чате по трансляции на сайте вы можете любые вопросы задавать, любые реплики оставлять. Мы обязательно их видим, обязательно их озвучим, если это будут вопросы для нашего гостя. Готовясь к этому эфиру, мы с Сергеем обсудили несколько тем, которые хотелось нам сегодня, то, что называется, проговорить. Конечно же, это сюжет вокруг того, что можно и что нельзя говорить вслух политикам в Российской Федерации, там, некоторым региональным депутатам, некоторым региональным руководителям исполнительной власти. Понимаете, о чем я говорю?
Неужели вы намекаете на Рамзана Кадырова?
Я хочу понять, как вы воспринимаете слова «позор России», «шакал» и вот всю вот эту вот красоту. Это же, Это же какой-то новый уровень. Не было такого у нас еще.
Ну, позор России — это высказывание там депутата, местного депутата, который взял обратно эти слова. А шакалы, да, вот я прочитал колонку в «Известиях», подписанную Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.
Подписанную Тиной Гивиевной.
Короче говоря...
Моя колонка Рамзана Кадырова, которая начинается словами «Моя риторика».
Не то чтобы я внимательно ее изучал, вот готов ее сейчас прямо цитировать, да, но такая интонация, такой, не знаю, базарной разборки. Но с другой стороны, в этой газете вообще довольно много таких текстов. Просто они не подписаны столь авторитетными именами.
Лидерами субъекта федерации.
Да, лидерами субъекта федерации, чьи слова не всегда расходятся с делом, скажем так, когда он говорит строгим тоном, если... Допустим, об этом у нас речь. Так что, да, не то чтобы удивило, относиться к этому стоит, по-моему, довольно серьезно. И о многом это говорит. Ну, и помимо прочего, это говорит также и о том, ну, о некотором ослаблении нашей центральной власти, потому что даже такой изначально влиятельный глава субъекта федерации у нас вообще до сих пор в последние годы никогда не решался так высказываться об общеполитических вещах. Да, вот, получается так, что он типа поперек батьки как бы лезет.
А вы думаете, что эта история, она абсолютно автономная, что нет никаких санкций, нет никакого контроля за ней из федерального центра? Как вы это воспринимаете? Потому что есть разные теории, сейчас их все обсуждают. Сам, не сам, в чьих интересах. То есть вот вы как-то находите ответ на вопрос о причинах возникновения этого сюжета?
Точного ответа мне неизвестно, как и остальным, впрочем. Но мне кажется, что Рамзан Кадыров чувствует себя довольно самостоятельно и достаточно автономно. И я не думаю, что он, что называется, согласует каждое слово, которое он произнесет. Я не думаю. Возможно, он в какой-то смысле ориентируется на ожидаемую, на ожидаемую интонацию. Но вряд ли более того. Там, я не думаю, что он согласовывал там слово «шакалы», там, которое, там, по-моему, 20 раз в этой колонке употреблено. Почему-то вот ему понравилось оно, я не знаю. Так что это, ну...
Он любит слова на шипящую букву «Ш», у него еще «шайтаны» часто очень присутствуют.
Я не помню, было ли в данном конкретном случае упомянуто слово «шайтаны».
Нет, ранее
было. Да, ну это, да, конечно, может быть, именно по этому принципу он подбирает слова, можно и другие найти. Ну, в общем, короче говоря, он, наверное, чувствует себя достаточно свободно, достаточно уверенно, скажем так, начиная с прошлой весны, несколько месяцев, по-моему, он чувствовал себя менее уверенно, и сейчас он в каком-то смысле, может быть, берет реванш за некоторые, там, не знаю, за некоторые вынужденные, там, не знаю, молчание и какое-то оборонительное высказывание, которое он делал, там, начиная с прошлой весны.
Ну, очевидным образом же об этом последняя глава книжки Михаила Загоря «Вся кремлевская рать», которая написана прямо вот про... которая в том числе описывает и события не только там 90-х нулевых, да, но и прям которые происходят сейчас. Собственно, главный тезис этой главы заключается в том, что это я пересказываю, да? Важное уточнение. Что убийство Немцова в некотором роде ослабило позиции людей, связанных с Чеченской республикой.
Временно.
Поскольку житель, место, рядом с которым застрелили Немцова, был в бешенстве. В ту ночь было собрано совещание, на котором присутствовали все силовики, на которых на высоких децибелах орали и требовали раскрыть убийство в максимально оперативные сроки. И после этого интонация Инстаграма Рамзана Кадырова изменилась. Прямо вот это были явно сообщения туда, за красную стену с зубчатыми вот этими выступами, в которые и во всех этих сообщениях Рамзан Кадыров как бы показывал, что мы же за тебя, да, мы же это сделали для тебя. И нынешние выступления, ну, просто сейчас, видимо, как-то создалось впечатление, что Инстаграм не попадает в мониторинг прессы, поэтому была задействована газета «Известия». Но месседж, который сообщается, он тот же самый.
Он тот же самый, но с другой интонацией, такой наступательной. И что, с моей точки зрения, выражает, ну, возросшую уверенность автора, значит, в том, что у него все в порядке. И на месте, ну, не то чтобы на месте Путина, но, скажем так, в общем, Путин до сих пор Путин не одобрял такие вот открытые публичные высказывания глав регионов, по крайней мере, на такие темы. Да? Скажем, Юрий Михайлович Лужков, например, ну, конечно, формально там он был в конфликте с Медведевым, mm-hmm. тогда формально президентом, да? Но, разумеется, санкцию на отстранение Лужкова давало первое лицо, то есть Владимир Владимирович Путин. И Лужков, ну, что называется, вышел за флажки. И после этого никто не выходил за флажки в таких-то высказываниях, позициях и так далее. И вот мы видим новую ситуацию, когда решительно весьма глава субъекта высказывается на такие темы. И, ну и, по-моему, в ближайшее время ему не угрожает ни отставка, ничего. Там, по-моему, у него все в порядке.
Сергей Шелин у нас в эфире, и по заведенной на Фонтанкоф традиции мы слушаем ту музыку, которую наши гости просят продемонстрировать, поставить и порадовать и себя, и вас, дорогие друзья. Первая композиция — это будет, конечно же, группа Queen, и потом мы вернемся в эфир. Возвращаемся в прямой эфир. Сергей Шелин сегодня в студии Фонтанко Офис. Смотрим с ним вместе в те новости, которые нас с вами греют и радуют этой прекрасной зимой. И, собственно, завершая тему с обсуждением сюжета вокруг Рамзана Кадырова.
Смотрим на политику.
Смотрим на политику, да. Цитата из Фейсбука уважаемого Льва Лурье. «Наступит час, когда Владимир Сергеевич Кумарин и защитит страну. Выйдет и защитит страну от Орды, как защитил Петербург. Тамбовский лучше гудермесских». Конец цитаты.
Это редкий пост Льва Яковлевича, который многие расшаривали. Многие, в первую очередь, о себе.
Знаете, я ничему не удивлюсь. Только это могу сказать по поводу предвидения Льва Яковлевича Лурье. Абсолютно ничего.
Мы только что разглядывали с Сергеем прекрасную ностальгическую фотографию, на которой Бурсаков-Кумарин обнимает Александра Глебовича Невзорова. И так трогательно.
Ностальгия. Привет из 90-х.
Ностальгия.
Да. А, хорошо.
У каждого были свои 90-е.
Это правда. Я в свои 90-е смотрел вас по телевизору, да.
Вот теперь Вова в телевизоре.
Наконец мы встретились, да.
Извините, в начале нулевых.
В начале нулевых?
В самом начале. У меня все смешалось. В начале нулевых, да.
А про серьезных людей с оружием, некоторые вежливые, некоторые не очень, оттолкнемся уже от этого сюжета, пойдем дальше. А вам не кажется, что как на лентах новостей, и вот если телевизор мы не смотрим, на лентах новостей все меньше про Сирию, где-то как-то у нас мы не слышим рапортов о количестве сброшенных бомб, как-то продолжалось в течение нескольких месяцев, да, и с Украиной как-то тоже тишина. Войны по периметру империи. Что с ними происходит? Неужели партия холодильника условно начала побеждать партию телевизора?
Насчет партии холодильника не уверен, потому что для этого нужны какие-то признаки ее оживления, а их пока не очень много. Они есть, но я бы не сказал, что они достигли критической массы. Но вообще, вот говоря отвлеченно, вот я на самом деле не знаю политику, так, скажем так, Кремля относительно окончания войн, которые не только военных войн, но и торговых войн. Например, с Турцией идет торговая война. Вот. Так вот, относительно окончания войн, которые ведутся, но как бы действительность, суровая действительность, перспективы экономические 2016 года вообще так властно, если можно так выразиться, властно диктуют окончание или, по крайней мере, там какое-то замораживание тех конфликтов, в которых участвует наша держава.
Просто потому что на это уже нету денег?
С одной стороны, на это уже нету денег. С другой стороны, нужно, все более очевидным становится, что нужно бороться за снятие санкций. А санкции довольно определенно связаны, внешних санкций и самосанкций. IT и другие связаны вот с этими военными и невоенными и экономическими торговыми войнами. Просто вот не выдерживает экономика. Может быть, даже рядовые наши граждане еще не вполне заметили, до какой степени наша экономика не выдерживает. Хочется предположить, я говорю это без уверенности, что где-то наверху хотя бы часть людей, принимающих решения, осведомлена о том, что положение нашей экономики очень тяжелое.
Но уверенности у вас тоже нет. Вам абсолютно хочется нет. В это верить.
Хочется верить, потому что, судя по заявлениям, например, там, ну, судя по заявлениям наших первых, вторых и так далее лиц, они, да, недостаточно задумываются на эти темы. Но, может быть, все-таки каким-то краем глаза они замечают.
Ну, вот Гайдаровский форум нам подарил кучу цитат. У меня лично сложилось впечатление, что разом все осмелели И наконец-то вслух сказали, что все, вот все как-то так. И оптимизм из себя выдавливать, как в прошлом году, уже не получается. Это название форума помогает или что? Или почему именно там это все произошло?
Ну, форум устраивается раз в год. В прошлом году тоже был форум. Там всегда говорят несколько свободнее. У нас вообще довольно для начальства, у нас, как видите, такая свобода слова. Вот мы начинали с Кадырова. У него своя свобода слова. У руководителя экономики своя свобода слова. И, в общем... В принципе, да, становится таким хорошим тоном, говорит, ну, дела там плохи, будут еще хуже, завинтим гайки, урежем, сократим там и так далее. Для них это такой нормальный как бы тон, до тех пор во многом говорящий о том, что на самом деле люди снизу еще не подают им сигналы, что это не нравится.
Вот, люди снизу не подают этих сигналов?
Они подают, но разрозненные. Там были какие-то протесты пенсионеров на юге, например, по поводу снятия с них льгот транспортных вот, на Кубани. Были, все мы прекрасно помним, протесты дальнобойщиков, которые сейчас так ушли в какую-то такую пассивную фазу. Но это не значит, сказать, что они окончательно, что этот вопрос решен. Да? Они могут снова возникнуть. Там, тем более, что тариф должен быть повышен. Там, будет ли он повышен для них? Если он будет повышен, наверное, снова будет волна протестов. Ну, и много других можно назвать, даже просто не хочу перечислять, таких возможных, что называется, горячих точек социальных.
Которые... Но они, видимо, не настолько горячие, чтобы каким-то образом влиять на принятие решений. Они быстрее гаснут. Чем возникает желание их как-то купировать извне.
Возможно, что 16-й год станет годом, когда, ну, скажем так, не то чтобы заполыхает так всюду социально, но наверху начнут понимать, что есть какой-то предел терпения у рядового человека, что рядовой человек не готов мириться с непрерывно снижающимся жизненным уровнем, все новыми и новыми изобретениями по этому поводу. Возможно, что до них это начнет доходить понемножку.
И что тогда? Вот, собственно, и что тогда? Почему 16-й год? Про 16-й год мы слышим, что резервы у нас еще есть, закончатся они по некоторым оценкам в году 16-м. То есть 16-й год вроде бы нормальным должен быть.
Вы знаете, да, есть такой популярный тезис о том, что вот у нас есть национальные фонды, да. И пока эти фонды не израсходованы, вот можно жить, а когда они будут расходованы, жить будет нельзя. Значит, с моей точки зрения, это больше миф, чем действительность. Я даже понимаю, какая действительность за этим стоит. Дело в том, что есть международные резервы у нашей державы. Значит, эти международные резервы имеют своей частью вот эти самые фонды. Ну, ту часть этих фондов, которая находится там вот в валюте там, и тому подобных ликвидных вещах. То есть большую часть этих фондов. Так вот, в общей сумме международные резервы за последние, там, не знаю, полгода почти не изменились. Они примерно там что-то 360-370 миллиардов долларов. И вот пока эти резервы в сумме остаются прежними, тратятся или не тратятся вот, национальные фонды, это скорее такая бухгалтерская статистика, да, потому что в целом общие запасы валюты у государства остаются прежними пока. Значит, вот, возможно, что дела пойдут настолько сложно в этом году экономически, в 16-м, что действительно придется тратить также и по-настоящему международные резервы. Вот уменьшение международных резервов, скажем так, допустим, там, с 370 нынешних там, на 30-40-50 миллиардов, это будет очень тревожный сигнал.
Это будет сигнал, а как скоро это может произойти? Просто механизмы вот этой экономической бюрократии страны, для нас они такой вообще темный лес, мы не представляем себе, как это работает, но там же есть какая-то периодика, да, когда что-то происходит в рамках года. То есть вот это будет очевидно вам, по крайней мере, как скоро?
Каждую неделю Центральный банк публикует статистику, так что видно...
То есть видно, мониторить можно вот в режиме реального времени?
Можно, да, просто заходить на сайт Центрального банка, там легко найти эту статистику. Она вот именно такая, вот последняя статистика, которую я видел, это 368 миллиардов долларов. Международные резервы. Ну, там можно долго говорить, там, из чего они состоят. Ну, в общем, общая сумма примерно вот стабильна.
А скажите, пожалуйста, Сергей, мы сегодня беседовали с нашим коллегой Сашей Ермаковым, который написал очередной текст про компанию «Добрые деньги». Да, так, по-моему?
Ну, да-да-да, коллекторские все вот эти дела.
И у них за 2015 год сумма микрокредитов, которые они выдают, выросла с 4 миллиардов до 20 миллиардов. В 5 раз.
Ну, это не очень хорошая новость. Да, если вот люди берут под такие проценты кредиты, видимо, им нехорошо живется.
Это правда, да, процентом под 200. На ваш взгляд, может ли вот столь неожиданно проявляющийся социальный институт, как это же ребята, которые в новостные ленты стали попадать лишь 2 года, как, да? Может ли вот этот вновь появляющийся социальный институт повлиять на умонастроение россиян?
Может и должен, если он будет развиваться. Потому что представьте себе человека, который все глубже и глубже увязает в неоплатных уже для него долгах, платит фактически проценты, там, раньше это называлось ростовщичество.
Это сейчас, слово звучало уже, да, в этой суде.
Сейчас
сегодня
уж я не знаю, как это назвать, но смысл именно такой. Угу. Через какое-то время мы можем столкнуться с массовым отказом платить эти долги, значит, да, а это такой социальный конфликт. Нет, это один из таких тревожных звонков, которые там понемногу сливаются в такой, значит, сильный звон у нас вот из разных социальных таких точек и участков, идут такие сигналы, да, их может быть, вряд ли в этом году их станет меньше, их будет все больше и больше.
Но мы продолжаем, и Сергей Шелин в студии Фонтанка-Офис остается, политический и экономический обозреватель агентства Росбалт, потому что многие ваши колонки, они содержат аналитику именно вот этих вот параметров, которых только что мы в молнии услышали. Поздравляю вас, Сергей, доллар превысил 80 рублей, красиво же, ну вот я не знаю, если бы это было
удобно,
не про валюту...
Удобно считать.
Удобно считать,
когда много долларов, да, спасибо, но какой-то радости или душевного подъема почему-то не вызвало, не знаю почему.
Вот мы как раз во время паузы договорились, что поговорим про курсы валют. Такое чисто человеческое наблюдение. Если в 2014 году все стали экспертами по доллару и евро, то вот где-то к концу года 2015 все стали разбираться в марках нефти. Обратили внимание? WTI, Brent, сколько стоит, что происходит. Вот,
нефть из Северной Дакоты вчера появилась, да? В лентах.
Да-да-да. И те информресурсы, которые раньше об этом меньше писали, сейчас все об этом пишут. Скажите нам что-нибудь про нефть.
Ну, во-первых, я должен повиниться, потому что все эксперты предвидели, что нефть упадет до этого уровня. Я не знаю эксперта, который бы не нашел бы у себя какое-то предсказание относительно вот этого. А я такой эксперт, который этого не предвидел. Я неоднократно говорил и писал даже о том, что, с моей точки зрения, среднеквартальная цена на нефть Brent не должна опускаться ниже 40 долларов. И вот первый квартал 2016 года, судя по всему, четвертый квартал предыдущего года, вот средняя цена нефти Brent будет была выше 40 долларов. Но в первом квартале 2016 года по всем признакам она будет ниже. Я должен, да, покаяться.
И дать новый прогноз. Мы поэтому, да, вас в январе в эфир позвали, Сергей, чтобы, да, пораньше, так сказать, отфиксировать этот момент и дать прогноз на следующий время.
Поэтому я воздержусь от каких-то категорических прогнозов. Хотя с моей точки зрения нефть должна вернуться на какие-то более высокие уровни. Там, если не в этом квартале, то, там, не знаю, может быть, к концу года, с моей точки зрения. Потому что, ну, слишком много нефтяных месторождений становятся нерентабельными. Слишком много предприятий, добывающих нефть, становятся нерентабельными при таких ценах на нефть. Поэтому рано или поздно, вот я не знаю, насколько быстро, эти предприятия станут производить меньше нефти. Ну, то, что меньше стали производить не на шаде сланцевой нефти, это известно. Производство же не только сланцевое. Они станут производить меньше нефти, поставки нефти на рынок уменьшатся, и цены на нефть вырастут. Другое дело, что, конечно, эпоха дорогой нефти, тоже, опять-таки, с моей точки зрения, конечно, закончилась. Вот эти 110-долларовые цены за баррель Брента, которые были в 11-м в среднем, в 12-м в среднем, в 13-м в среднем, и в первой половине 14-го, то есть 3,5 года, они уже не вернутся, они будут как такое светлое, но дорогое воспоминание. Очень дорогое.
Слушайте, а вот эта риторика, которая стала массовой в последнее время, о том, что низкие цены на нефть — это хорошо для экономики, что мы сейчас реструктуризируемся, с нефтегазовой иголки слезем и зашагаем в светлое будущее, приподнимемся с чашечек коленных. На ваш взгляд, это популизм или действительно выход?
На мой взгляд, это болтовня. Не потому, причем болтовня может быть с виду вполне разумной, потому что, да, действительно, это шанс для нашей экономики избавиться, совершенно верно, там, слезть с иглы, там, еще там что-то, диверсифицироваться и так далее. Но для того, чтобы это произошло, нужно что-то делать, а не просто говорить, потому [S2] Угу. [S1] Что само не произойдет. Наша экономика сейчас совсем не та, что в начале этого 21 века, когда она при дешевой нефти очень мощно шла вперед, потому что она была гораздо более свободной, государство гораздо меньше ее давило, и вообще она была просто понемногу по-другому устроена. А сейчас мы видим, что полтора года как нефть уже дешевая, а оздоровление экономики все не происходит и не происходит, mm-hmm. потому что ну, ничего не делается. Просто все сверху донизу сидят и ждут, ну, там, и в нашем городе такое происходит тоже, я говорю про власти, сидят и ждут, когда все станет как-то само собой хорошо. А само собой, к сожалению, стать не может.
А, я вот даже не знаю, что и спросить-то после такой красоты.
Хорошо ли у нас убирают снег в городе, спросите. Нехорошо.
Я вот не хочу вас я пока про снег спрашивать.
Слушайте, ну, надо сказать, что отсутствие соли, как мы знаем, главное, как мы знаем, благодаря интервью Рублевского на Фонтанке.
Рублевский,
да, прошу прощения. Главное ноу-хау этой зимы, который подарил нам прекрасные картинки из советского детства.
Да, я тоже этому рад. Если нет причин радоваться чему-то другому, давайте радоваться отсутствию соли там или малому количеству, потому что, по-моему, все где-то ее сыплют.
Где-то сыплют, да, но да. Это невозможно совсем без этого. Мы начинали беседу с того, что в 2015 году каким-то волшебным образом активизировалась политическая жизнь в Петербурге, да, и появились новости на эту тему, которых не было достаточно давно. Как-то мы же наблюдали сначала в динамике исчезновения такой профессии, как политтехнолог. Затем мы в динамике наблюдали такое исчезновение такой профессии, как политический журналист. И в некоторых СМИ, в большинстве СМИ, собственно, отделы политики были расформированы, ну, потому что сложно писать о том, чего нет. И вы представитель, вы как-то последний из магикан.
Вымирающей профессии, да. Ну, как и вы тогда.
Частично.
У меня есть несколько специализаций. И, тем не менее, мы видим, что сейчас вот из ЗАГСа три новости сегодня на Фонтанке. Это прям вообще прорыв. Чем вы это для себя объясняете? Тем, что выборный год, 16-й?
Знаете, сегодня в ЗАГСе не был, а вчера заходил. Тихо, спокойно.
Но вторник день нерабочий, то есть день, не заседание.
Заседаний нет, но вообще-то день именно что рабочий. Совсем немного депутатов. Я уж не буду, считаю, что, может быть, не совсем правильно там рекламировать тех депутатов, которых я видел. Там есть депутаты.
Я думаю, что наши слушатели прекрасно знают, какие
да,
депутаты.
Да, они сами догадаются. Но этих депутатов действительно немного. Большинство из них еще, видимо, вкушали какой-то отдых или там приехали и готовились, значит, наконец, заступить на вахту. И вот наконец, они собрались там с большим опозданием и приняли какие-то, значит, небольшие, но симпатичные решения. Я просто хочу задать, там, не знаю, не им даже, а вопрос скорее самому себе. А вообще, когда наши власти, частью которых властей является, хоть и не главное, является законодательное собрание, когда вот наши городские власти вообще займутся ситуацией в городе? В городе такой же кризис, как и в стране. Ну, значит, нужно думать, что будет завтра. Все идет, никаких серьезных решений не принимаются. Обсуждают какие-то второстепенные вопросы там, под видом серьезных. Они ждут, что все утрясется. А вдруг не утрясется?
Подождите,
по-моему, нет.
Вертикаль же никто не выкупал из сугробов. Она как вот стоит,
да, да.
Так и стоит. Там еще ничего не сказали, здесь-то что я буду дергаться. У нас и законы так принимаются в соответствии с федеральными параметрами. У нас большинство законов от приведения вот в соответствии с тем, что там придумали.
Это такая, да, чиновничья мудрость, инициатива наказуема, да, конечно. Поэтому никаких инициатив нет. Все ведут себя так, как будто ничего не происходит. Там отдыхают. И когда собираются, там ведут какую-то рутину.
Вот я предлагаю про выборы более предметно поговорить после следующей музыкальной паузы. Еще раз группа Queen прозвучит по просьбе нашего уважаемого гостя Сергей Шелин. Сегодня в эфире Фонтанка Офис. Ваши вопросы, друзья, мы по-прежнему ждем. Присоединяйтесь. Продолжаем прямой эфир на Фонтанку Офис. Беседуем мы сегодня с Сергеем Шелиным. И вот мы, собственно, обсуждая наступивший политический предвыборный период. У нас выборы в этом году в парламент, в Государственную Думу. Пытаемся понять, где новости на этот счет и где губернатор. Мы вдруг задумались, что мы так давно не видели его, где он есть.
Я даже не скажу вам, что я знаю, где он. Но я надеюсь, что он в городе, на посту и, в общем-то, держит руку на пульсе. Но да, признаков...
В новостях отсутствует.
Да, признаков того, что он принимает какие-то решения, нет. Но я буду непоследователен. Только что говорил, что вот где же городские власти, почему они бездействуют, там все такое. А вот такая мысль появилась. А вдруг, даже хорошо, если господин Полтавченко вроде как бы и не участвует почти в текущем руководстве городом, потому что если он начнет принимать решения. Мне кажется, что эти решения могут оказаться очень спорными, они могут не понравиться всем, неудачными. Так что, может быть, это мудрость с его стороны, что он от таких решений воздерживается.
Хорошо, переходя к выборам, мы говорили сейчас косвенно, и даже и прямо, что там косвенно, про главу исполнительной власти, а выборы у нас во власть законодательную, и многие профессионалы от этого дела, именно журналисты, кто пишет про выборы, еще в конце прошлого года заметили, до выборов меньше года, никаких стандартных процедур мы пока и вообще не видим, даже намека на то, что они вот-вот будут как-то обсуждаться, приниматься, правила игры, не знаю, там, территориальные какие-то дела, по какому принципу вообще эти выборы пройдут, мы не знаем. Партийные списки, смешанная система. Вас это не пугает?
Меня это не пугает, потому что меня, если угодно, пугает другое, более базовое, на мой взгляд. Про что у нас вообще в последние там, несколько лет, как минимум последние несколько лет, про что у нас вообще любые выборы? Любые выборы не про политику, не про выбор каких-то решений, а про то, кого допустят, кого не допустят, кого одобрят в центре в качестве, значит, проходного кандидата. Я говорю и в исполнительную власть, и в законодательную. А кого не одобрят. Поэтому похоже, что выборы 2016 года пока идут именно по этому сценарию. Поэтому из центра, по-видимому, будет дана какая-то отмашка о принципах выборов в законодательное собрание. Ну, с учетом, конечно, каких-то пожеланий с мест по этому поводу. Поэтому никто не знает, какими они будут, территориальными, там, по спискам, сколько и как будут резаться округа. Там, все это еще не решено наверху.
Знаете, почему это меня пугает, вот могу сказать? Потому что если мы раньше понимали, что ну, плюс-минус те же там, переизберутся, флаги будут те же, может быть, там какой-то процент непредсказуемости есть, появится какая-нибудь там, условно говоря, персона, которой раньше не было. Сейчас вообще ничего нельзя сказать, кто появится. Я вообще не понимаю, кто переизберется в следующий парламент. Если все те же, то в условиях вот этой неразберихи это будет как-то совсем, совсем неинтересно.
Если выборы произойдут, если представить, что выборы происходят в ближайшее воскресенье, как вот любят задавать вопрос, да, опросные службы, то вряд ли ЗАГС будет сильно отличаться, новый ЗАГС от старого. Это значит, что подавляющее его большинство будет, значит, таким, как называется, послушным, там, если не агрессивным. Но какими будут выборы в конце 2016 года, все-таки есть некоторая неопределенность, потому что непонятно, как будут настроены широкие массы наших граждан, наших потенциальных избирателей.
А вы думаете, это фактор? Хотят? Вы думаете, что это как-то будет влиять?
Давно они не влияли, скажу вам.
И поэтому есть ощущение, что и не будут и далее влиять?
Полной уверенности нет, потому что год, как мы с вами все согласны, уже будет более тяжелым, чем предыдущий. И когда год, когда жизнь становится тяжелее, тяжелее и тяжелее, а тут как не кстати, значит, какие-то выборы устраиваются, и людей спрашивают, там, кого они выберут, даже пусть, пусть на самом деле от них и не ждут какого-то конкретного ответа, но они, но тем не менее спрашивают, да, то могут произойти какие-то неожиданности. Они не исключены.
Здесь я хотел все-таки еще один вопрос уточняющий задать, потому что в конце уходящего 2015 года появлялись некие сигналы, что выборы будут честными. Это такая любимая игра накануне выборов. Она звучала из уст и нынешнего главы избиркома Пучнина, и Михаил Иванович Амосов каким-то образом эту мысль пытался в нашем эфире проговаривать, педалировать, убеждать себя и всех остальных в том, что это возможно, потому что страшно, и делать, как обычно делали, уже будет небезопасно. То есть вот такая была логика. Насколько вы с ней согласны? Насколько выборы будут честными в 2016 году?
Честные выборы — это выборы, начинающиеся с того, что на них выдвигаются все, кто желает. В них участвуют все, кто желает, ну, за исключением, там, общепринятых в мировом смысле, может быть, экстремистов. Так вот, поскольку вот таких выборов у нас не было уже очень и очень давно. Сводить честность просто к честному подсчету голосов, поданных за тех, кто прошел там много-много-много фильтров и в конце концов был выдвинут, это не совсем то, хотя это частично тоже честность, но такая не главная, на мой взгляд, честность, хотя лучше такая, чем совсем никакой.
Но мы не знаем, кто выдвигается, потому что мы даже правил не знаем.
Разумеется, что дает, что является для нас сигналом, что выдвинуться тем, кто захочет, будет довольно-таки трудно. что будут фильтровать.
А зачем тогда надо было вот эту историю устраивать, что выборы будут честными, я вот из серии там мамой клянусь, да?
Ну а что сказать, что выборы будут нечестными, ну это как-то вроде...
Можно промолчать. Знаешь, сколько стоит одно слово, как там у Льюиса Кэрролла было?
К сожалению, времена Льюиса Кэрролла канули в лету.
Безвозвратно потеряны.
Да, безвозвратно потеряны. И сейчас вообще можно составлять целые коллекции с абсолютно безответственных слов, звучащих с любых трибун. С любых.
Николай в музыкальной паузе попросил посмотреть какие-то федеральные новости, которые бы хотел с вами обсудить. И, на мой взгляд, коль сегодняшняя главная федеральная новость, группа подростков с битыми газовыми баллончиками напала во вторник на пассажиров электрички в Новой Москве. И мы помним, что совсем недавно в Промсвязьбанке тиснули ярд наличных. Мы помним, что на транспортную полицию ОМОН напали в декабре. Один убитый, один в реанимации. Десятки, порядка 30 миллионов наличными ушли. И я, честно говоря, удивлен, почему дворники еще не снимаются автомобили, потому что по-хорошему уже пора. Вы как для себя объясняете вот этот рост бытовой преступности? Это как-то связано с тем, что оборот добрых денег вырос с 4 до 20 ярдов за 2015?
Я думаю, это связано с общим возвращением такой ауры 90-х годов. Ауры 90-х годов, которые были, как мы помним, весьма криминальными.
Противоречивыми.
Да, были противоречивыми, криминальными. К сожалению, да, почему-то не возвращается та свобода, которая тогда была.
Да, хотелось бы полный комплект.
Да, а вот тот криминал, который был, шаг за шагом возвращается, та бедность, которая была, возвращается. Ну вот со свободой, да, ее пока как-то не очень, ее прибавление пока не видно.
А вы думаете, что возможен этот виток, при котором там снова ОПГ появится? Мне кажется, ОПГ так хорошо растворились в мире...
Во властных структурах.
Не надо передергивать, в бизнес-элитах.
Ну хорошо, сойдемся на этом термине.
Ну, они могут... Ну, во-первых, конечно, ничего не повторяется один в один. Но склонность к каким-то криминальным решениям, не знаю, вот в этих, как вы говорите, там, не знаю, бизнес- и чиновничьих элитах, она, наверное, будет возрастать. Потому что ресурсов все меньше, дележка их будет происходить в все более острой атмосфере. Ну, значит, вот это и есть криминализация.
Интересно.
К сожалению, подходит к концу этот час. Я думаю, что мы будем продолжать, если Сергей не против, приходить в эфир Фонтанки офиса и обсуждать то, что у нас будет происходить в этом.
Потому что явно новостей в 2016 году прибавится.
Давайте пожелаем, чтобы... появились и какие-то оптимистические новости, потому что у нас немножко однотонный был сегодня разговор, не знаю почему.
Не знаю, по-моему, все прошло в доброй, дружеской,
мы улыбались.
Непринужденной
обстановке. Мы трое добрые люди, но новости не совсем добры вокруг.
Хотя бы себя сберечь бы в этой ситуации, да?
Будем стараться, будем работать над собой.
Как там у Рильки, куда там до победы устоять бы.
Хотелось бы.
Да, 3 минуты до конца, это значит, что еще одна история, а это называется у нас как? Скованный одной... цепью группа Nautilus Pompilius.